Глава 6. Строн закончил читать последнюю страницу переведенных на английский язык русских документов. Он медленно собрал листы, подровнял их и положил назад в портфель, который потом оставил лежать у себя на коленях.
— И что? — спросила Май-Май. — Зачем ты такой фантастически молчаливый, Хэя?
Она полулежала на постели под комариной сеткой. Шелковая рубашка золотистого цвета делала ее кожу еще бледнее. — Ничего, девочка.
— Отложи дела в сторону и поговори со мной. Целый один час ты сидишь, как ученый.
— Дай мне подумать 5 минут. Потом я поговорю с тобой, Хэя.
— Ха, — сказала она, — если бы я не заболезнела, ты бы не вылезал из моей постели все время.
— Ишь ты какая! Строн подошел к двери в сад и посмотрел в ночное небо. Звезды сияли ярко, небеса предвещали хорошую погоду. Май-Май спустилась пониже и лежа наблюдала за ним.
— Он выглядит очень усталым, — подумала она. — Бедный Тайпэн, столько забот.
Он рассказал ей о Кулуме и о своих страхах за него, но не о Горте. Он также сообщил ей, что кору от лихорадки нашли, и через несколько дней она будет у них. И еще он рассказал ей о Мэри, неустанно проклиная при этом Аттат. Чертова дура! Она чуть не убила ее. Ей следовало бы знать, что она делает. Если бы Мэри сказала все мне или тебе, мы могли бы отослать ее в такое место, где она тихо и благополучно разрешилась бы от бремени. В Америку, скажем, или еще куда-нибудь. Младенца можно было бы усыновить и...
— А этот ее Глессинг? — спросила она. — Он все равно женился бы на ней через 9 месяцев.
— Этому браку так и так конец.
— Кто отец? — спросила Май-Май.
— Мне она не говорит, — ответил Строн, и Май-Май улыбнулась про себя. — Бедная Мэри, — произнес он. Теперь ее жизнь кончена.
— Чепуха, Тайпэн. Замужество еще очень может состояться, если этот Глессинг и Горацио ничего не узнают.
— Ты совсем из ума выжила? Конечно же, этому браку не бывать. То, что ты говоришь, невозможно. Это было бы бесчестно, ужасно бесчестно.
— Да, но то, чего никто не знает, важности не имеет. А причина — это скрывать хорошее, а не плохое, ладно?
— Да как же, скажи на милость, он этого не узнает, а? «Конечно, все обнаружится. Он же непременно поймет, что она не девственница».
«На это есть свои способы, Тайпэн», — подумала она, — «свои хитрости. Все мужчины такие простодушные в некоторых вещах. Женщины гораздо умнее, особенно в том, что действительно имеет значение».
И она решила послать к Мэри кого-нибудь, кто сумел бы объяснить ей все, что нужно знать, и таким образом прекратил бы всю эту бессмыслицу с самоубийством.
Кого же? Ну, конечно, старшую сестру, третью жену Чиншена, которая когда-то жила в доме для увеселений и должна знать такие секреты. Я пошлю ее завтра. Она сообразит, что нужно сказать Мэри. Итак, Мэри больше не проблема, если поможет Йос. А Кулум, Горт и Тесс скоро тоже не проблема, потому что произойдет убийство. Моя лихорадка. Эта проблема разрешится согласно моему Йосу. Все на свете разрешается согласно Йосу. Так зачем же переживать? Разумнее принять. Мне жаль тебя, Тайпэн. Ты столько размышляешь, столько планируешь и вечно пытаешься подчинить Йос своей воле. Или нет? Наверное, это все-таки не так, — засомневалась она. Но, конечно, не так. В сущности, он ведь делает только то, что делаешь ты, что делают все китайцы. Он смеется над злой судьбой, Йосом и богами и старается как можно лучше использовать мужчин и женщин, чтобы приблизиться к своей цели и обмануть Йос. Да, воистину все так и есть. О, Тайпэн, ты во многом больше китаец, чем я сама.
Она еще глубже забралась под сладко пахнущее покрывало и стала ждать, когда Строн подойдет, чтобы побеседовать с ней. А он тем временем целиком сосредоточился на том, что узнал из бумаг, обнаруженных в портфеле. Документы включали переведенную на английский копию секретного доклада, подготовленного для царя Николая I в июле прошлого 1840 года, и, что было совершенно невероятным, карты земель, лежащих между Россией и Китаем. Одни эти карты, первые из всех, какие Строн когда-либо видел, были бесценны. Прилагался также анализ содержания этих документов, тоже на английском. Доклад был подготовлен князем Тергиным, возглавлявшим Тайный совет, который занимался вопросами стратегии в международных отношениях. Он гласил: «По нашему взвешенному мнению, в течение полувека государь расширит свои владения от Балтики до Тихого океана, от северных ледовитых морей до Индийского океана и сможет править всем миром, если на ближайшие 3 года будет принята следующая стратегия. Ключ к мировому господству — это Азия плюс Северная Америка. Северная Америка почти в наших руках. Если Британия и Соединенные Штаты на 10 лет дадут нам свободу действий на русской Аляске, вся Северная Америка будет принадлежать нам. Наше положение там прочно и не вызывает враждебности ни с чьей стороны. Соединенные Штаты ни в коем случае не рассматривают нашу обширную экспансию в пустынные северные земли как угрозу себе. Закрепление земель от Аляски до нашего самого южного торгового форта в Северной Калифорнии, а оттуда вглубь континента к Атлантическому океану, может быть осуществлено обычным методом немедленной крупномасштабной эмиграции. Большая часть западных Соединенных Штатов и вся Канада, за исключением самых восточных ее областей, в настоящее время почти свободны от поселенцев. Следовательно, размеры нашей эмиграции в необжитые северные земли удастся сохранить в тайне, как это и должно быть. Оттуда эмигранты, которыми станут наши племена воинственных и выносливых евразийцев, узбеков, туркменов, жителей Сибири, киргизов, таджиков и уйгуров, большинство из которых предпочтительно должны вести кочевой образ жизни, хлынут на восток и подчинят себе всю землю, почти не встретив сопротивления. В течение следующего 10-летия мы должны поддерживать с Британией и Соединенными Штатами дружеские отношения. К этому времени эмиграция сделает Россию самой могучей силой в Америке, и наши племена, которые в древности составляли орды Тамерлана и Чингисхана, вооруженные современным оружием и находящиеся под командованием русских офицеров, смогут по желанию сбросить англосаксонцев в море. Но в 1000 раз важнее для нас Азия. Мы могли бы отказаться от обеих Америк, но от Азии никогда». Ключ к Азии — это Китай, а Китай лежит у наших ног. Наша сухопутная граница с Китайской империей протянулась на 5000 миль. Мы должны подчинить ее себе, или мы никогда не будем в безопасности. Мы ни в коем случае не можем позволить ей стать сильной или попасть под влияние другой великой державы, иначе мы окажемся запертыми между Востоком и Западом, что может принудить нас вести войну на 2 фронта. Наша азиатская политика однозначна. Китай должен оставаться слабым, зависимым и стать русской сферой влияния. Только одна держава, Британия, стоит между нами и успехом. Если нам удастся хитростью или силой помешать ей приобрести остров у китайского побережья, закрепиться на нем и превратить его в крепость, Азия наша. Разумеется, в настоящее время мы не можем позволить себе пойти на разрыв отношений с Британией, нашим союзником. Франция, Польша, Пруссия и империя Габсбургов ни в коей мере не удовлетворены решением вопроса о Дарданеллах, не более, чем оно удовлетворяет Россию, и мы должны постоянно быть начеку, чтобы противостоять их непрекращающимся попыткам пересмотреть его в свою пользу. Без британской поддержки священная земля в самом сердце нашей страны окажется открытой для вторжения, при условии, что британцы будут придерживаться провозглашенной ими политики в Китае, то есть, что они желают лишь установить торговые отношения и открыть на китайской территории центры торговли, которыми в равной степени смогут пользоваться все европейские страны. Мы сможем начать продвижение в Синьцзян, Туркестан и Монголию и установить свой контроль над сухопутными подходами к Китаю. Мы уже контролируем маршруты вторжения практически до самого Кашмира и Хайбарского перевала в горах Гиндукуша, откуда открывается прямая дорога в Британскую Индию. Если о наших территориальных захватах станет известно, наша официальная позиция должна сводиться к тому, что Россия просто усмиряет дикие, враждебно настроенные племена в наших южных пределах. Не позже, чем через 5 лет, мы должны обосноваться в непосредственной близости от центрального Китая к северо-западу от Пекина. Тогда, используя простое дипломатическое давление, мы сможем навязать своих советников маньчжурскому императору и через него управлять Китайской империей до того момента, когда ее можно будет удобно поделить на вассальные государства. Вражда между маньчжурскими повелителями и их китайскими подданными в значительной степени облегчает нашу задачу, и мы, разумеется, будем продолжать ее поддерживать. Любой ценой мы должны поощрять британцев увязывать свои торговые интересы в Китае с открытием портов на его материковом побережье, где они будут находиться под постоянным китайским давлением, которое мы со временем сможем направлять, используя дипломатические рычаги. И любой ценой мы должны заставить Англию отказаться от укрепления и колонизации какого-либо острова, как они проделали это с Сингапуром, Мальтой, Кипром или с Гибралтаром, который они превратили в неприступную крепость, поскольку такой остров будет свободен от нашего влияния и сможет служить постоянной базой для их мощного флота и армии. Было бы разумно безотлагательно завязать самые тесные торговые связи с избранными компаниями в этом регионе. Краеугольным камнем нашей внешней политики должно избрать следующее. Пусть Англия правит морями и торговыми путями и будет первой промышленной державой мира, но пусть Россия правит сушей. Ибо в тот момент, когда земля станет нашей, а в этом и есть наше святое предназначение, наше Богом данное право, чтобы цивилизовать и облагородить ее, все моря станут русскими морями, и самодержец трех Россий будет править всем миром. «Сергеев легко может оказаться ключом к этому плану», — подумал Струан. «Не тот ли он самый человек, которого послали, чтобы разведать, насколько мы сильны в Китае, чтобы установить тесные торговые связи с избранными компаниями? Не является ли частью его миссии представить донесение из первых рук об отношении американцев к русской Аляске? Не тот ли он человек, которого направили, чтобы подготовить Аляску к вторжению диких орд? Вспомни, как он говорил тебе, нам принадлежит земля, вам море». Комментарий к докладу был не менее откровенен и глубок. Основываясь на данном секретном документе и прилагаемых к нему картах, достоверность которых не должна подлежать сомнению, можно прийти к некоторым крайне важным выводам. Во-первых, касательно стратегии в Северной Америке. Необходимо отметить, что хотя Соединенные Штаты серьезно озабочены спором о границах с Британской Канадой, они, по всей видимости, не стремятся присоединять к себе новые территории на североамериканском континенте. И благодаря дружеским отношениям, которые существуют между Соединенными Штатами и Россией, тщательно поддерживаемым, как можно полагать, русской стороной для осуществления своей цели, общее политическое настроение в Вашингтоне на данный момент таково, что русское присутствие на Аляске и его расширение на юг вдоль западного побережья не угрожает их суверенитету. Короче говоря, Соединенные Штаты Америки не станут обращать доктрину Монро против России и тем самым поразительную беспечность откроют свою спину иностранной державе, что явно противоречит их интересам. Доктрина, провозглашенная президентом Монро в обращении к Конгрессу 2 декабря 1823 года, согласно которой США намерены рассматривать как враждебный акт любую попытку европейской державы вмешаться в дела американских государств или расширить свои владения на обоих американских континентах. И, безусловно, противоречит интересам Британской Канады. Если на севере обоснуются 500 тысяч евразийцев-кочевников, что легко осуществимо, то положение, в котором окажутся англичане и американцы, следует признать совершенно безнадежным. Далее необходимо отметить, что хотя нынешний царь пренебрежительно относится к русской Аляске, эта территория может с полным основанием послужить России ключом ко всему континенту. И если в будущем в Соединенных Штатах вспыхнет гражданская война между Севером и Югом из-за отношения к рабовладению, что на данный момент представляется совершенно неизбежным, русские поселенцы окажутся главной силой в этом конфликте. Это обязательно вовлечет Англию и Францию в войну на американском континенте, в которой орды русских кочевников с их примитивной способностью кормиться от земли будут иметь очевидное преимущество, тем более что короткий Берингов пролив, отделяющий Россию от Америки, позволит наладить постоянное снабжение их всем необходимым. И поскольку большинство западных и юго-западных земель действительно мало населены, эти поселенцы или воины смогут продвигаться на юг с относительной легкостью. Таким образом, если Британия желает сохранить свое положение крупнейшей мировой державы и нейтрализовать извечное стремление России к мировому господству, она должна прежде всего устранить угрозу Канаде и неокрепшим Соединенным Штатам со стороны русской Аляски. Она должна убедить Соединенные Штаты любыми средствами, находящимися в ее распоряжении, придерживаться доктрины Монро в отношении России. Или она должна оказать дипломатическое давление и купить эту территорию, в крайнем случае взять ее силой, ибо если русское присутствие на континенте сохранится, вся Северная Америка в течение полувека окажется под пятой России. Во-вторых, Англия должна удерживать позицию абсолютного господства в Китае. Необходимо проследить всю историю захвата русскими территорий за Уралом, чтобы увидеть, насколько глубоко они уже проникли в земли, которые исторически, пусть и весьма условно, принадлежали китайскому императору. Серия карт, дат, названий мест, переведенные копии договоров, давали полное представление о панораме движения русских на восток. Последние 300 лет с 1552 года армии московитов упорно продвигались на восток в поисках конечного предела. К 1640 году эти армии достигли Охотска на Охотском море, севернее Маньчжурии по Тихоокеанскому побережью. Здесь они сразу же повернули на юг и впервые столкнулись с маньчжуро-китайскими ордами. Нерчинский договор 1689 года, подписанный Россией и Китаем, устанавливал северную границу между ними вдоль реки Аргун и по Становому хребту. Вся Восточная Сибирь, принадлежавшая маньчжурам, отходила России. На сегодняшний день эта граница является конечным российским пределом на севере Китая. Примерно в то же время, в 1690 году, русский по фамилии Затерев был послан в Пекин послом. По дороге он разведывал пути для возможного вторжения в невероятно богатые земли Центрального Китая. Лучший маршрут, который он обнаружил, следовал естественным коридорам реки Селенги, вытекавшей на равнины к северу от Пекина. Ключом к этому маршруту служит владение Туркестаном, внешней Монголией и китайской провинцией Синьцзян. И, как следует из доклада князя Тергина, их армии уже подчинили себе Евразию к северу от Маньчжурии до Тихого океана и уже стоят у границ Синьцзяна, Туркестана и внешней Монголии. Именно с этого направления начнется наступление русских на сам Китай и будет продолжаться долгое время. Если Британия не покажет со всей твердостью, что Китай и Азия являются ее сферами влияния, русские советники окажутся в Пекине еще при жизни этого поколения. Русские армии станут контролировать все удобные подходы к Британской Индии со стороны Туркестана, Афганистана и Кашмира, и вся Британская Индия окажется под угрозой вторжения и может быть проглочена в любой момент. Если Британия намерена и далее оставаться ведущей мировой державой, жизненно необходимо превратить Китай в непреодолимую стену для России. Жизненно необходимо остановить дальнейшее продвижение русских в Синьцзяне. Жизненно необходимо воздвигнуть в центре Китая несокрушимую британскую крепость, потому что сам по себе Китай беспомощен. Если Китаю позволить закоснеть в своих древних обычаях и традициях, и не помочь вступить в современную эру, он будет легко покорен Россией, и равновесие сил в Азии нарушится. Крайне прискорбно, что Португалия недостаточно сильна, чтобы обуздать захватнические устремления России. Остается лишь надеяться, что наш старый союзник Британия, опираясь на свое величие и могущество, сумеет предотвратить то, что кажется сейчас неизбежным. Единственно для этой цели мы нелегально подготовили это досье, не имея на то ни официального, ни чьего-либо неофициального разрешения. Доклад князя Тергина и карты были получены в Санкт-Петербурге и проделали долгий путь до Португалии, где попали в руки наших друзей, не связанных с правительством. Мы обратились к его светлости, он не знаком ни с какой частью этой информации, с просьбой передать документы в руки Тайпена благородного дома, который, как мы верим, сумеет безошибочно распорядиться ими в дальнейшем и доставить по назначению с тем, чтобы решительные действия были предприняты, прежде чем станет слишком поздно, и в подтверждение нашей искренности». Мы подписываем со своими именами, уповая на то, что наши карьеры, а, возможно, наши жизни, окажутся в столь же надежных руках. Комментарий был подписан двумя младшими португальскими чиновниками, экспертами по международной политике, которых Струан немного знал. Он швырнул окурок сигары в сад и стал смотреть, как он догорает в траве. «Да», — сказал он себе, — «это неизбежно, но не в том случае, если мы сохраним Гонконг. Черт бы побрал лорда Каннингтона. Как же мне воспользоваться этой информацией?» Ответ как будто прост. Сразу по возвращении на Гонконг слово на ухо Лонгстафу и другое Куперу. Но что я этим выигрываю? Почему бы мне самому не поехать домой? Эти сведения дают шанс, который выпадает человеку раз в жизни. И как быть с Сергеевым? Следует ли мне и теперь обговаривать с ним подробности, заключать с ним сделку? —
Тайпен?
— Да, девочка.
— Ты не закроешь дверь в сад? Становится совсем очень холодно.
Ночь была теплой.